Всем привет! Вы слушаете подкаст All Games.ru. Для вас говорят и показывают Вирджил
и Димаус.
Мы думали, чему посвятить 50-й выпуск, и решили остановиться на одной из уже выбранных тем, которую, тем более, некоторые из наших слушателей поддержали в комментариях. А именно рассказать о том, чего не было. Чего не случилось, не стало и не срослось. А так получается в нашей любимой индустрии, что так происходит нередко. Сегодня ситуация немного другая, с учетом того, что многие игры появляются в незавершенном виде в магазине, но все-таки многие проекты за долгие годы так и не добрались до нас с вами, отпав, не добежав там до финишной черты каких-то несколько метров. Собственно, сегодня мы будем об этом и говорить. Те игры, которые провели достаточно времени, чтобы превратиться в более-менее завершенные какие-то стадии, но так и не стали достоянием публики. Конечно, можно только гадать, сколько серьезных проектов не было доведено до конца из-за потери интереса у издателей, финансовых причин, ухода ключевых разработчиков, смерти платформ, для которых шла работа, или просто проект не соответствовал какой-то планке качества, или не успевал в оговоренные сроки. Зачастую работа велась над несколькими играми сразу, и те, кто не поспевал, тех бросали, собственно, на помойку. Хотя так просто отметать полуготовые проекты могли себе позволить далеко не все студии.
Причина, как ты сказал, на то, что игра не вышла, может быть много, и много игр, которые не добрались по этим причинам до финишной черты. И у нас выбор получается действительно огромный. Сегодня мы расскажем, небольшую тему выберем среди всего этого. Во-первых, довольно известные вещи, довольно известные проекты, которые действительно ждали, всякие анонсы были и так далее. Но и среди них тоже надо будет выделить, наверное, сегодня вот такая научная фантастика будет у нас тема.
Известные серии научно-фантастические.
Да, известные серии.
Да. Конечно, здесь выбор у нас огромен, как я думаю, все прекрасно понимают. Есть сайты, где собираются информация вот по таким играм, то есть по крупицам, иногда это какие-то скриншоты, иногда это рабочие прототипы, иногда это просто картинки из журналов какой-то там 20-летней давности. То есть далеко не всегда есть о чем толком рассказать. Не всегда сохранились скриншоты даже, не говоря уж о каких-то демо-версиях. Поэтому наш выбор сужается до того, до чего можно показать, а не просто о чем можно.
Да, ну и есть еще сайты, посвященные невышедшим играм, там для Commodore 64, Amiga и так далее. Мы сегодня тоже этой темы касаться не будем, у нас только ПК, и там немного будет портативных консолей, таких как Game Boy. Вот, но с чего сегодня начнем?
Начнем, пожалуй, с кое-чего известного и кое-чего, чего в свое время очень многие ждали, но так и не дождались. Я думаю, все знают такой сериал, как «Вавилон 5». Наверное, один из самых лучших на тему космической фантастики, ну, по крайней мере, из тех, которых я видел. Как ты вообще к нему относишься? Ты смотрел?
Я, может, и смотрел, но меня как-то это не особо зацепило. Я помню, по телеку шел, но как-то не особо. Мне он...
Вот так.
Да и вообще.
Вот. Но его превосходство признали и BioWare в свое время, авторы Mass Effect, которые честно украли, или же просто вдохновились оттуда многими идеями. За авторством Джей Майкла Стражински, собственно, создателя всей этой истории. Вот, впрочем, черпали они не только оттуда. Кому интересно, один из наших первых выпусков за номером 3 был посвящен как раз отслеживанию корней Mass Effect. Но не о нем сегодня речь. Удивительно, но ничего, кроме простой мини-игры, встроенной в официальную мультимедийную энциклопедию, по нему не вышло. Хотя по стартрекам того же времени игроизации были и далеко не в единственном числе. На самом же деле, никто иной, как Sierra, один из крупнейших на тот момент издателей и разработчиков игр, а точнее одно из ее внутренних подразделений, вели работу над космосимулятором, который как раз развивался вокруг событий этого сериала.
Ну, здесь игроку отводилась роль пилота земных истребителей Star Fury или Thunderbolt. Судя по имеющимся видео, он был бы похож на экшен-ориентированные космосимы тех лет, такие как Free Space или Wing Commander. Помимо этого, здесь были смоделированы корабли других рас, например, Минбара, Нарна, Центавра и Дрази, которые всерьез воспринимали нечасто. Разумеется, были и корабли таинственной расы теней, а также и сама станция. Сложно сказать, насколько точно передали масштаб всего этого происходящего. Наверняка тем не менее, модельки брались вот уже готовые из тех, которые использовались в сериале.
Да, сериал интересен еще тем, что там вот один из ранних примеров такого большого массового использования трехмерной графики анимации. В каждом эпизоде было что-то, что там было сгенерировано. То есть, ну, сначала это было просто какие-то плывущие корабли, потом они стали какие-то батальные сцены добавлять, когда там проапгрейдили свое железо. Кстати, ты знаешь, что вот первый, мне кажется, эпизод самый пилотный, они сделали на Амиге графику?
Нет, не знаю. Ну, на Амиге много было чего сделано, конечно. Это была мультимедийная платформа.
Да, но тут на самом деле не так все просто, потому что Амига, ну, была достаточно дохлая по своим параметрам, чтобы делать трехмерную графику. Для нее был аддон, ну, скажем так, как это говорят, программно-аппаратный комплекс. То есть плата отдельная, которая вставлялась там через какой-то разъем, и, собственно, программа. Видеотостер называлась.
Угу, была такая, да.
Да, и вот эта вот плата, она содержала в себе, соответственно, более мощное железо, там, процессор с какой-то скоростью, которая там многократно превышала то, что стояло в Амиге, и, соответственно, занималась, видимо, обработкой как раз трёхмерности.
Насколько я понимаю, видеотостер, там были приспособления именно для работы с наложением там вот телевизионного сигнала, разные там варианты, и они на телевизионных студиях стояли, Амиги вот оснащены вот этим делом. То есть это действительно для телевидения применялось, там скорее не для 3D-графики.
Ну там 3D часть была комплекта, и она потом отпочковалась.
Ну 3D тоже, наверное, было, да. Я сам не видел.
Угу. Да, но помимо, собственно, одиночной игры, здесь был режим мультиплеера, довольно бойкого, судя по имеющимся трейлерам. И что интересно, работа над игрой была близка к завершению. По словам причастных лиц, оставалось несколько месяцев до финализации. Были уже отсняты и видеоролики с актерами из сериала, был написан саундтрек от композитора серии Кристофера Франка, музыку все же издали на компакт-диске отдельно. Но по печально известным событиям, руководство Сьерры, сменившееся не совсем законным путем, захотело сменить профиль на издательский. И в сентябре 99-го закрыло студию Yosemite Games. Под нож пошло многое другое, в том числе наверняка и многие квестовые проекты и им подобные игры. Вот, но таким вот образом мы лишились единственной игры по Вавилону 5. На данный момент посмотреть можно на нее лишь на трейлерах, или же запустить малоинтерактивную в плане содержимого альфа-демо-версию, где есть космические корабли, но нет, собственно, игры. Вот, в 99-м году съемки сериала уже завершились, хотя были еще разные ответвления, и больше попыток сделать игру по Вавилону не было. Но до тех пор, пока к этому не подключились фанаты с модификациями для других игр.
Но если по Вавилону и была одна игра, то игр, посвященных Звездному пути, под нож пошло гораздо больше. В их число попали две MMO-игры, Destiny's Wind и Star Trek Online 2000 года, реал-тайм-стратегия под названием Borg Assimilator, посвященная никому иному, как Боргам, и экшен-адвенчера от первого лица под названием Voyager Retribution. Ну и еще несколько проектов.
По Стартреку было какое-то несметное число игр. То есть было что-то, что выделялось, но в среднем какая-то планка была не особо высокая.
Да, это как бы интересно. Они были даже, по-моему, какие-то неофициальные еще в 80-х годах там.
Не, ну сериал сам 60-х, поэтому...
Нет, я имею в виду, что вообще как бы там названия изменяли, но все равно, то есть там какой-то EGA-трек, еще какие-то... Все равно как-то было основано на этом деле, ну, видимо, популярность такая.
Ну да, в Америке в основном это культовая популярность. У нас-то это меньше, потому что у нас не показывали сериал с 60-х и продолжение. Ну, показывали только когда там, ну, наверное, в 2000-х годах стали это делать.
Ну, может, на кассетах и было, но я не смотрел на кассеты, потом смотрел.
Ну, в принципе, если бы эти игры были доступны, было бы о них можно что рассказать, но мы сегодня уже решили говорить о том, на что можно посмотреть, действительно. Поэтому перейдем к следующему экспонату.
Да, это будет Star Control 4.
Как ни странно.
Да, наверное, не все даже фанаты этой серии слышали о таком. Я, например, не слышал раньше. Ну, это действительно оригинальный самобытный проект, вообще вся серия, который популярен до сих пор. И в том числе благодаря тому, что авторы его перевели формат open source и выпустили исходный код, в результате чего стали появляться порты всякие, перевод даже. Речь идет о второй части Star Control 2 или Urquan Masters.
Да, причем вот эта бесплатная версия, которая есть, она основана на коде для 3DO-версии игры, для приставки 3DO, где там были разные усовершенствования по сравнению с обычной ПК-версией. Ну, ее фанаты тоже, конечно, облепили там новыми какими-то модельками, новым саундтреком и тому подобными вещами.
Да, ну вообще игра, конечно, очень замечательная. Это смесь разных жанров, начиная от аркады, RPG, адвенчуры. Ну, можно назвать это, наверное, адвенчурой. Даже чуть-чуть вот стратегия есть. И очень интересный мир, запоминающийся саундтрек. И вообще так качественно сделано.
Попали в десятку.
Да, автора. Ну, одна из моих любимых игр, вообще говоря. Хотя я давно не переигрывал.
То есть там есть исследование космоса, и бои, и там диалоги с разными инопланетянами, и даже немного квестов, которые надо решать. Собственно, и менеджмент есть своего этого космического корабля, станции и так далее. То есть, если вы вдруг не играли во второй Star Control, то это следует исправить. Я думаю, что она придется очень многим по вкусу, потому что представляет из собой такую яркую смесь из много чего. Коктейль.
Да, и при этом все действительно органично друг друга, как сказать, органично вписывается, разные вот жанры. Иногда бывает, что делают там какие-то мини-игры там или прочие штуки, которые вместе не сочетаются. А здесь получается, что есть там мини-игры, там, например, сбор ресурсов на планетах, сражения, тоже как бы в виде такой небольшой мини-игры. И все равно это все...
Потому что, видимо, хорошо. Это были не мини-игры именно, когда это какой-то мелкий эпизод, а это основные элементы геймплея, просто он стоит на нескольких ногах, а не на чем-то одном.
Некоторым, вот, например, не нравится, когда в адвенчуры там вписывается что-то там, например, аркадное. А здесь получилось.
Да, ну, что можно сказать, что после второй части успешной такой, третью, конечно, ждали. Когда дождались, оказалось, что гадость — это ваша заливная рыба. Не то чтобы Star Control 3 был настолько провальным, просто концепт слишком сильно и не очень удачно поменялся. Игра стала, во-первых, в реальном времени, во-вторых...
Так она и была в реальном времени.
Да.
А что там не в реальном времени?
Ну, суть в том, что у тебя был там таймер в этой игре, третий, он сильно раздражал.
Там, на самом деле, во втором, по-моему, тоже был таймер, как бы, то есть нужно было что-то там сделать до тех пор, пока какие-то вот эти вот плохие рукваны не захватят все. Но он был очень большой, то есть реально можно было достаточно расслабленно играть, там, исследовать мир.
Да, ну вот вскоре после третьей части компания Accolade, которая владела тогда торговой маркой, решила разразиться и четвертой частью, опять же, многое поменяв.
Ну, разработку новой части они доверили той же команде, что делала и третью, но еще и новым людям. Компании Starsphere Interactive, которые за свою историю ничего особо выдающегося не сделали, хотя под конец карьеры им обломилась еще одна космолицензия, посвященная, ну, угадайте чему, все тому же Звездному пути. Вышла эта игра в 2004 году и называлась Shattered Universe.
Дежавю, наверное, испытывали они.
Да. Вот, что касается четвертого Star Control, здесь не было ни привычных топ-даун, ни изометрии. То есть это Star Control превратился в межгалактический экшен с прямым управлением, довольно современной на тот момент трехмерной графикой. Но это, в общем, тенденции такие общие для индустрии в того времени. Все переходило в 3D. Также здесь было все поделено на отдельные миссии. Опять же, что напоминало многие проекты того времени с такой же жанровой концепцией. То есть вместо сражений один на один появились более традиционные космические бои.
Да, была добавлена, кстати, интересная фича для мультиплеера. Был возможен, то есть, классический вариант, который назывался гипермели в прошлых частях, то есть где это были сражения один на один. Ну, это был как отдельный режим, который выбирался из меню.
Да, в первой части это как бы, собственно, и была игра.
Вот. Но также здесь игрок мог вызывать на помощь истребитель, потому что, как мы помним, там корабль был такой очень большой. И, то есть, игрок, да, вот мог таким образом вызвать себе подмогу. И в то время, если был воткнут второй джойстик, игра, то есть, была для PlayStation, разрабатывалась, и для ПК, то экран делился пополам, и могли играть оба игрока вот в этой вот последовательности. А так им управлял компьютер, кораблем сопровождения.
Ну, собственно, этот режим примерно в таком виде он был с первой части, то есть там как раз именно вся фишка была в мультиплеере, в том, что можно было играть вдвоем. Хотя я особо не играл в этом режиме, потому что просто
Играть по сети или именно за одним компьютером?
Нет, за одним компьютером.
Понятно. Но игру, тем не менее, не успели доделать до закрытия Collate, потому что они тоже через пару лет прикрыли свою контору. Вот. Но по имеющимся данным, она была готова на 3/4, и работа была прекращена в октябре 98-го. По словам самих разработчиков, из-за недостаточно хорошего геймдизайна, разработкой которого занималась сама студия.
А какие-нибудь альфа-версии остались?
Да, конечно, остался прототип, в котором есть пару миссий, прототип для PlayStation есть, в него можно поиграть, и, собственно, сейчас вы видите его на экране. Да, но я думаю, что можно рассказать еще про какую-нибудь известную фантастическую серию, которая не добралась до нас по каким-то причинам. Кстати, раз уж мы стали говорить про Star Control, то надо сказать, что на самом деле за эти годы было анонсировано еще пара версий продолжений, именно продолжений второго Star Control, который всем так запомнился. И одно из них в 2006 году даже собирались сделать оригинальные разработчики, фирма Toys for Bob, которая, кстати, до сих пор жива и процветает. Они выехали на совершенно другую идею сейчас, как бы сказать, то есть комбинация игрушек с вот, компьютерными играми приставочными под названием Skylanders, то есть где ты покупаешь фигурку и вставляешь ее там в определенный слот персонажа вот для этой игры. Они на этом достаточно хорошо начали зарабатывать. Они пытались сделать сиквел, но что-то не прогорело. Также Stardock, известная компания, пыталась что-то сделать, но пока...
Пока ничего не вышло?
Да, то есть пока ничего конкретного нет. Но остается надеяться на лучшее, что все-таки кто-нибудь... Я думаю, что многим понравилась эта игра, и многие, наверное, захотят увидеть ее в новом каком-то виде. Какой-то реальный сиквел получить, а не просто какое-то переосмысление на растоптанном имени.
Да, вообще, конечно, интересно тем, что там действительно сделали такую продвинутую вселенную там с кучей рас, не основываясь на каких-то там книгах, фильмах или чем-то, что-то подобное. Ну ладно, давай тогда перейдем к следующей известной серии.
Угу.
Это Дюна.
Да, Дюна — это однозначно серия, которая имела огромный успех и в печатном виде, и на компьютерном экране. Я думаю, что практически все в том или ином виде успели к ней притронуться.
Да, значит, сначала это были фантастические романы Фрэнка Герберта, в которых действие, сюжет перекликался с реалиями Холодной войны. Затем появилась несколько скомканная экранизация. Потом, наконец, дошло дело до игроизации. Ну, все, наверное, знают всю эту историю, но мы повторим, тем не менее, что сначала это была адвенчура от Крио с некоторыми примесями стратегических военных действий, очень интересная. Затем прорывная РТС от Westwood, которая задала новые стандарты в своем жанре. И там значительно позже появился обновленный ремейк Dune 2000.
Вот, а в начале нулевых та же Westwood опять же разразилась прорывной, но с точки зрения графики и бюджета, полностью трехмерной стратегии Emperor Battle for Dune. А Creo ответили экшен-адвенчурой по мотивам тогдашнего сериала. Вот, и на этом все. Не находите ли странным, что столь известная серия заглохла так быстро?
Ну, на самом деле не все так быстро заглохло. Дело обстояло так, что работы шли еще над двумя играми. Первая из них называлась Dune Generations, и это была стратегия в реальном времени, как ни странно, уже от Крива. А с одной отличительной чертой, это должна была быть онлайн-игра с постоянным миром. Не стоит удивляться, Крио тогда заигрывал с онлайн-концептами, у нее уже было несколько таких проектов.
Венеция, вот, например.
Да,
которая,
например, Венеция
там уже. Ну, успела просуществовать, точнее, некоторое время, у нее даже кто-то успел поиграть.
При этом канва мало поменялась, игрокам предстояло бороться за господство над Дюной и ее основным ресурсом Спайсом. Ну, при этом сражались разные дома, так называемые, то есть стороны этих противостояния. Битвы могли происходить как на поверхности планет традиционно, но еще и добавились битвы в космосе. И при этом была продвинутая система дипломатии, торговли, взаимодействия между разными игроками. И при этом разные дома имели свои сильные, слабые стороны. Это были торговцы, воины, наемники. Ну а целью было получить титул повелителя Дюны от императора.
Вот, кстати, знаешь, что мне показалось странным по поводу этой игры? То, что она была в разработке, ну, где-то с 2001 или 2000 года, то есть и тогда еще была в разработке вот эта самая стратегия от Westwood. И, то есть, получается, две разных трехмерных игры на одну и ту же тему.
Ну, а что-то странного.
Даже арт разный использовался. Что странного? Ну, странно, что как бы они работали над такими схожими проектами, одинаковыми почти, и в одно и то же время.
Там вообще получилось, что вообще две разных компании получили права на... То есть это же были какие-то там авторские права, которые нельзя просто так взять и сделать игру на тему, скажем, Дюны. Потому что оно там все это защищено. Тем не менее, вот и Крилл, и Westwood получили. И потом, видимо, они каждый со своей стороны пытались заработать на этом.
Да, но Westwood, как мы знаем, прикрылась тогда. То есть ее перевели сначала в Electronic Arts, купили. Потом ее прикрыли через некоторое время, где они тупо занимались плодежкой сиквелов. Крио тоже обанкротилось через пару лет, то есть там часть проектов выкупили какие-то другие фирмы, ну, чтобы завершить уже имевшиеся.
Да, вообще вот на рубеже тысячелетий очень много фирм обанкротилось, как мы видим, все вот в конце 90-х, начале 2000-х. То одна, то другая, и у всех какие-то проекты были.
Рынок меняется, не все могут адаптироваться.
Да, кстати, интересная тема на самом деле, потому что вот в тот момент, как мне кажется, уже происходило некоторое насыщение именно вот, ну, не знаю, не все, видимо, смогли переключиться здесь вот смены парадигмы.
Ну, может быть, но тем не менее интересно, что они смогли переключиться ведь от таких приключенческих игр, да, по крайней мере, ну, у них это было основное направление, к они буквально стали пионерами в... онлайнных играх, то есть не...
Ты имеешь в виду Крио?
Да, то есть они были не именно что не мультиплеер, да, когда ты просто выбираешь отдельную кнопку в меню, а именно что у них были игры, которые были именно рассчитаны на игру по сети с другими людьми изначально, то есть концепт был такой. У них было порядка 5-6 игр, что ли, они в итоге сделали таких, то есть...
Не особо получился успешным, потому что сейчас...
Тогда были, возможно, еще люди не готовы к этому. Других компаний, которых... вот так вот занимались вплотную онлайн-играми, я могу только Mythic вспомнить, которые работали над Ultima Online, и над там, Dark Age of Camelot и кучей других игр. Вот. Ну, так что довольно странно, что они выбрали такое направление, но Doom Generations, к сожалению, все, что от него осталось, это концепт-арт и немного видеороликов, записью геймплея. Похоже, то есть она не дожила даже до какой-то стадии альфа или бета-тестирования. В 2002 году она была закрыта, поскольку компания сама закрылась тогда же. Видимо, никто не захотел закончить работу над проектом, хотя выглядел он весьма неплохо. Опять же, была трехмерная графика, стратегия с трехмерной графикой, и, судя по имеющимся роликам, она могла быть даже поинтереснее, чем то, что делала Westwood. Но остается нам только гадать. Я думаю, что лучше рассказать про вторую игру.
Да, второму проекту повезло больше. Это игра под названием Dune Орнитоптер Assault, которую для Крио делала студия Soft Brigade. И эта игра была практически полностью готова, но из-за долгов ее не стали публиковать. Эта игра должна была выйти, ну и разрабатывалась для Game Boy Advance. Ну, наверное, все, кто знаком с серией, знают, что Орнитоптер — это крылатый летательный аппарат, который на Дюне все используют.
Ну да, который машет крыльями и за счет этого держится в воздухе.
В первой части игры, вот, которую как раз Крио делала, тоже было много было полетов на орнитоптерах. Они были чарующими, но не интерактивными. То есть там нужно было сказать, что ты летишь туда-то, и потом тебе показывали ролик такой.
Ага.
А во второй ими вовсе нельзя было пользоваться.
Но они прилетали, чуть-чуть бросали и улетали.
Они забирали, по-моему, эти самые, и забирали харвестеры. Ну, в общем, они тоже были, потому что, как бы, одна из таких ключевых фишек.
Им нельзя было управлять напрямую.
Значит, а здесь вот новая вот эта игра, не вышедшая для Game Boy, брала как раз идею самой первой части и комбинирует ее с реалиями и стратегией. А здесь нужно играть за пилота с видом от первого лица. Управление очень простое, на симулятор не тянет.
Да, я посмотрел, что рабочего орнитоптера для использования человеком за это время никто не построил.
За какое время?
Ну, с момента, когда написали новеллу, и орнитоптер тогда, может быть, кто-то еще пытался построить, но до сих пор никто толком не сделал рабочие модели. То есть есть какие-то, которые там летают на короткие расстояния, но они только в форме этих самых дронов живут.
Ну да, потому что я думаю, что там подъемная сила просто невысокая, если так вот маханием делать. И, в общем, я думаю, что это просто неэффективно. Не в том дело, что никто не может сделать.
Ну почему? Они в природе же используются.
Ну...
Стрекоза какая-нибудь там машет крыльями, что нормально.
Но они тоже не очень много могут таскать. Хотя сложный вопрос, конечно, интересный.
Да, ну да, как ты сказал, да, управление было действительно простое, даже по меркам геймбоя, то есть крестовина для полета и поворотов, там абсолютно никакой симуляции нет. Кнопки взад-вперед, шифты для изменения высоты, одна кнопка для действия или стрельбы, а вторая для переключения режимов. Да, то есть похоже она на ряд подобных экшен-леталок середины 90-х, вроде Terminal Velocity, Comanche или подобных. Здесь даже, похоже, использованы воксели для создания парханов, а вот остальные объекты сугубо плоские и спрайтовые. Кроме борьбы с воздушной и наземной техникой, нужно было брать на себя перемещение харвестеров на новые спайсовые месторождения, доставка воды, похищение вражеских транспортов и какие-то еще миссии. Ну, кстати, в имеющемся прототипе Роме для ГБА все миссии можно пройти. Достаточно поздняя стадия игры, как ты уже сказал, что игру были уже готовы издать. Да, и собственно никто вам самим это не помешает сделать, потому что прототип легко найти и легко запустить. Ну да, на этом, наверное, мы все-таки закончим на сегодня наш небольшой экскурс по истории того, чего не случилось. Все-таки есть еще много игр, о которых можно рассказать, о которых что-то известно. Поэтому, если это видео наберет достаточно просмотров, плюсов и комментариев, то, возможно, мы разразимся и продолжением.
Да, ну и вообще тема интересная, конечно. Но для нас есть, в общем, что рассказать. Так что комментируйте. Пишите, может быть, и свои какие-то... каких-нибудь проектах незавершенных, которые вам интересны тоже. Может быть, что-то из этого нам тоже понравится. Заинтересует. Мы расскажем.
Ну, а на этом... мы завершим наш сегодняшний выпуск, юбилейный, 50-й.
Да, и отправимся праздновать.
Да, с вами были Вирджил.
И Димаус.
Да, и из межгалактической рубки вещал подкаст oldgames.ru. Всем пока.
До следующих встреч.